Мир вам, дорогие братья. Тема моего доклада – с чего все началось и что было перед тем, как все началось. Друзья, любое начало, любого движения, оно нуждается в подготовке. Без подготовки, друзья, ничего не будет. В самом деле, прежде чем бросить семя в землю, мы готовим почву, взрыхляем эту почву, убираем камни, равняем, а потом бросаем семя, оно растет, и мы получаем обильный плод. Господь 60 лет назад начал очень большое дело, но это большое дело нуждалось в подготовке. И мы знаем, что именно Господь начал это чудное дело. А потом Он положил основание, а потом на этом основании что-то строилось. Текст Священного Писания, 1 Коринфянам, 3 глава, говорит следующее. Конец 10 стиха, 11 и чуть ниже. «Каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Каждого дела обнаружится, это 13 стих, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Дело, которое было начато 60 лет назад, Господь уже 60 лет назад испытывает. И оно испытывается то ветрами гонений, то свободой. И мой доклад, он будет о том, как Господь полагал начало. Для этого нам нужно обратиться не к 1961 году, а нужно обратиться на лет 20-25 раньше. И для этого есть основательная причина. Если мы не вернемся на лет 25 раньше, мы ничего не поймем. И нам очень полезно посмотреть, что же было раньше. А в 1937 году были массовые репрессии. Что это значит? Это значит, что верующих они практически не было организационно. Люди не могли собираться в общины, братские союзы прекратили свое существование, активные проповедники, служители оказались в тюрьмах. Это было подобно тому, как вот возьмем засеянное поле и его залили асфальтом, как будто каток прошел по цветущему полю. Ничего нет, ничего не растет. И верующие собирались по 2-3 человека и молились в погребах, в подвалах. И где-то могли собраться братья, где-то там в Сибири, в вузах, в лагерях. Вот там они могли проводить свои конференции, вот там они могли проводить свои съезды и все свои совещания. И возникает вопрос, а как же сквозь этот асфальт пробилась жизнь? Можем ли мы назвать имя того человека, который бросил клич, и вот верующие перестали собираться тайно, они стали объединяться в общины, стали создаваться оркестры, появились молодежные собрания. Как это было? И вы знаете, я не могу назвать вам такой фамилии. И вы мне не можете назвать имя того героя, который поднял знамя, не побоялся репрессий и выступил вперед и сказал: «Братья, теперь вы можете открыто собираться». Ни в учебниках истории этого нет. Кто же это? Кто этот великий вождь, который издал приказ? Я вам скажу, как это было. 1941 году началась война. И фронт стремительно двинулся на восток, а на тех территориях, которые были заняты немцы, стремительно начали образовываться евангельские общины. Месяц в месяц. Вот как двигался фронт, так двигались баптистские общины. И вы знаете, когда сегодня мы посмотрим на карту бывшего Советского Союза, и если бы у нас была возможность отметить на этой карте точками, где есть общины баптистов, пятидесятников, православные церкви, то мы можем увидеть, что на той территории, которая была оккупирована немцами, этих точек было бы чрезвычайно много, а на той территории, которая не была оккупирована, этих точек было бы мало. Это сегодня даже, через много-много лет после войны. Почему открывались общины? Причина проста. Горе, война, голод. Когда у тебя погибает близкий человек, когда над тобой свистят пули или разрываются снаряды, ты забываешь о том, что ты атеист. Ты бросаешься на колени. И мы знаем имена тех братьев, которых мы ценим, которые уже в вечности, которые много сделали в нашем братстве, которые обратились к Богу в результате войны. Иван Яковлевич Антонов, брат Бойко, Миняков и другие братья, они до войны это были комсомольцы. Это были люди-безбожники в этом мире, которые знать не хотели о Господе. Это были пьяницы. Но вот постучалось горе. И это горе заставило человека молиться. И таким образом по всей стране люди становились на колени, объединялись в общины и даже проводили съезды и конференции. Представьте себе, в 1943 году на территории Украины, в городе Днепропетровске, был съезд. И там были братья, которые рассуждали, как организовывать дело Божье. Например, в городе Каменец-Подольске проводились музыкальные общения. То есть начиналось служение. И это служение начиналось структурно. То есть уже просматривался Евангельский союз, и просматривались отделы музыкальные, благовестие и так далее, и тому подобное. Но вот фронт катится на запад. И немцы уходят, а русские приходят. И что теперь делать с этими общинами? Может, опять повторить 37-й год? Может быть, опять всех расстрелять? Может, опять всех угнать в лагерь? Что делать? А нужен второй фронт. Вы знаете, сатана иногда одевает белые одежды, и Сталину пришла идея именно в эти одежды одеться. Он подумал, что если сейчас повторить 37-й год, это будет неаккуратно. Ему нужно было, в его планах уже было создавать социалистический блок, потом как-то влиять на Третий мир, на Африку, его планы были далеко. И он решил в этом вопросе использовать церковь как служанку. Вы помните откровение? Вы помните о той женщине, которая восседала на звере? Что-то очень похожее. Очевидно, он решил усадить на свою спину блудницу для того, чтобы она выполняла его волю. Мы знаем, согласно откровению, рано или поздно зверь укусит. Рано или поздно он сбросит со своей спины эту женщину. Но мы видим на 1942 и 1943 год, мы видим картину, как будто церковь ласкают. Уже могут люди выходить из-под поля, уже стихийно то тут, то там образовываются общины. И, друзья, когда вы посмотрите на цифры, о, друзья, эти цифры очень впечатляют. Это по 3 крещения в год. Это в отдельных местностях сотни крещаемых. Это мирские люди приходят к Богу. Это православные люди приходят к Богу. Это благословение. И вы знаете, друзья, что статистика говорит, что верующих уже на тот момент, объединившихся вот такие вот союзы, насчитывают не десятки тысяч, насчитывают сотни тысяч. И они активны. Они проповедуют Слово Божие. И они растут. Вы знаете, когда враг не может одолеть в лоб, он избирает другую тактику. И мы, братья, должны учиться на уроках истории, должны понимать и видеть, когда враг душ человеческих меняет эту тактику, когда он не может в лобовой удар путем каких-то массовых репрессий разбить церковь, есть другой какой-то путь. Какой? Когда ты не можешь разбить движение, знаете, что нужно делать? Возглавить это движение. Когда ты во главе ставишь своих людей, тогда ты будешь этим людям отдавать приказы. А эти люди будут выполнять приказы, и тогда движение пойдет на спад. Если в тело человека попадает инфекция, какой-то чужеродный вирус, что происходит с человеком? Он болеет. И вот так вот статистика, она неумолима. Ее нельзя обмануть. Математика – это такое дело, это не эмоции. Математика – это цифры. И вы знаете, что показывает нам математика? Математика показывает нам, что с 1944 года, когда был образован подконтрольный государству Союз, пробуждение пошло на спад. Цифры. По свидетельству самих же лидеров подконтрольного союза всех Б, цифры говорят, что количество крещаемых уменьшается, количество обращенных уменьшается, и цифры пошли вниз. То есть то пробуждение среди неверующих во время войны, которое было, оно теперь замедляет свои темпы. Почему? А потому что чужеродное тело внедрено в тело Церкви Христовой и начинает свою работу по разложению Церкви. Знаете, на начальной стадии, когда человек болеет, еще нет температуры, есть определенный скрытый период, а потом наступает вспышка, и человек ложится и болеет. Так вот, эта болезнь достигла своего апогея через 20 лет. Ну, с 44 по 61, пусть 15 лет. Вот этот период, когда еще верующие на что-то надеялись, но уже наверху шел указ за указом, постановление за постановлением, которые постепенно сжимали церковь в кольцо, не давало церкви свободно развиваться. Уже, это знаете, когда ты шевелишься, на тебя одели наручники, и чем больше ты пытаешься освободиться от этих наручников, они сжимаются сильнее и сильнее. На церковь одели смирительную рубашку. И эта смирительная рубашка, это был подконтрольный союз. Трагедия состояла в том, что во главе этого подконтрольного союза были именитые, богобоязненные, некогда активные в свое время братья. Где их нашли, спросите вы? А очень просто. Когда кого-то посадить в тюрьму и в лагерь, посадить на голодный паек, помучить там хорошенько, а потом прийти через лет 5 и предложить, что-то предложить, и вроде бы ничего не требовать. Знаете, что предложили братьям в различных лагерях? Какую наживочку? Они предложили им всего лишь подписать письмо патриотического звания к церквам для того, чтобы они все силы отдали фронту в борьбе с фашистским зверем, для того, чтобы они жертвовали средства на санитарные самолеты, для того, чтобы они и как-то поучаствовали в этом деле. И вот этот призыв, эта бумага была развезена каждому брату отдельно в тюрьме, и они должны были подписать это воззвание. Те, кто это воззвание не подписал, они остались в тюрьме. А те, кто это воззвание подписал, их немедленно отправили в Москву. И вот из этих подписантов образовали подконтрольный союз. Все, они сломлены. Теперь с них можно лепить все, что угодно. А вы помните, друзья, в начале своего доклада я говорил о том, что уже почти что образовались союзы в Белоруссии, в Украине. Союз, где были братья, рукоположенные не по указке внешних, а богобоязненные братья. Что с ними делать? Что делать с тем руководством, которое уже появилось во время войны? Вы, наверное, догадались, что с ними нужно делать? 10 лет. То есть смена руководства проходила таким образом. Те, которые уже лидеры появились, им 10 лет. А те, которые согласились, на сцену, в Москву. И те, которые из руководства, которые образовывали руководство во время войны, которые согласились на сотрудничество с внешними, им тоже дали дорогу. И говорили так, некоторым братьям говорили так. Знаешь что? Если ты не пойдешь с нами на сотрудничество, мы всем расскажем, что ты сотрудничал с оккупантами. Мы всем, и вдовам, мы всем расскажем. Вы же собирались на свой съезд? Вы собирались на свои общения? Значит, вы сотрудники. Выбирай. Или расстрел, или будешь работать на нас. И слава Богу, друзья, были те братья, которые предпочитали смерть, которые предпочитали расстрел, чем бесчестие, предательство. А были братья, которые согласились на это. Из таких братьев, которые согласились, был создан подконтрольный союз. И он шаг за шагом методически ущемлял верующих, ущемлял дело Божие. И я всего лишь напомню, ну, основные такие моменты, основные запреты или то, что стало последней каплей, когда нельзя было пускать в собрание детей, когда нельзя было иметь возможность помогать вдовам, помогать сиротам, когда нельзя было ни в коем случае помогать узникам, и когда узники, которые приходили с зон, они должны были сидеть на последней скамейке. Их считали врагами народа. Вот так вот расправлялись живой церковью. Друзья, ну скажите, пожалуйста, можно ли победить дело Божье? Кто сильнее, Бог или мирской правитель? Кто сильнее, Иисус Христос или атеизм? И вы знаете, история показала, что Бог сильнее. И наша задача сейчас прославить имя Господа. Как это случилось, я сейчас расскажу во второй части своего доклада, непосредственно о том, как начиналось движение. Но перед этим я хочу прочитать одно стихотворение. Это стихотворение, оно отражает вот эту тему, которую я раскрываю. Оно называется так. «Зачем история?» Зачем нам история? Мы не застали гонений. Для нас, дедов, подвиги страшно далекая быль, почти что легенда. Что нам она дает современным? Зачем нам так свято чтить память их сложной судьбы? Сейчас все другое, и люди, и время, и вызов, который бросает дьявол. Зачем прошлым жить? Или, может, сегодня Господь не настолько к нам близок, и лишь тень отцовских свершений отрада души? Нет. История – это не ширма, за которой мы слабость скрываем, не заявка на непогрешимость, не претензия на идеальность. Это память о милостях Бога, о Его благодати бессменной. Это и подведение итогов, честный взгляд на ошибки, успехи. Глядя в прошлое, мы понимаем, сколько стоит все то, что имеем. Видим, важно, чтобы сам Бог был с нами. Вдохновляемся подвигом верных. Изменяются страны, законы. Исчезают вожди с пьедесталов, а Господь остается на троне. Так же мудр, так же свят, так же славен. Мы смотрим назад, убеждаемся, Бог наш силен. Мы смотрим вокруг, видим, что не оставил нас Он. Мы смотрим вперед с твердой верой. Как жизнь не пойдет, Господь свое дело всегда до конца доведет. Друзья, автор этого стиха, там есть одна интересная идея о том, что вожди, они с пьедесталов уходят, а наш вождь всегда остается на троне. И сегодня, вот во второй части доклада, я хочу рассказать о том главном герое, который начал движение, о нашем вожде. Потому что мы не будем обращать внимание на людей. Нам нужно показать Господа, который 60 лет назад свершил великое дело. И вы знаете, друзья, хотелось бы из этой истории сделать для нас определенные выводы. Прежде всего, такая мысль о том, что движение в 60-м году начали не великие люди, а малые. Не сильные люди, а слабые. Не знатные люди, а ничего не значащие не только в этом мире земном, а даже среди верующих. Ведь те братья, которые начали движение, они жили не в каком-то большом городе, не в центре. Это был маленький поселок. И этот маленький поселок или городишко назывался Узловая в Тульской области. И они собирались в деревне. И представьте себе, в этой деревне нашлись братья, которые рассуждали о деле Божьем, и у них созрела идея создать группу инициативную по созыву съезда. Друзья, вы знаете, мы можем мечтать о чем угодно. Мечтать в голове никому не запрещается. Я, например, когда сидел в тюрьме, мечтал, что ко мне в Восточную Сибирь прилетит вертолет, меня туда посадят и, как Винца, отправят в Америку. Я сладко засыпался этой мечтой, но почему-то на утро я просыпался на нарах. И на ночь я опять о чем-то мечтал. И вы знаете, ни прапорщик не мешал мне мечтать, ни начальник колонии не мешал мне мечтать, и Брежнев, который тогда был во власти, не мешал мне мечтать. Мечтать не запрещается. Говорить о своей мечте – это уже проблема. И вот эти мечтатели где-то там в деревне Роткино, они о чем-то мечтали. Но знаете, чем отличаются фантазеры мира сего? от братьев, которые мечтают. Фантазеры мира сего, они помечтали и забыли, а братья свои желания открывают Господу. Потому что Писание так и говорит, что открывайте свои желания пред Господом. И первое, что договорились эти братья, молиться и составлять письма. Я удивляюсь, я обычно, когда писал куда-то письмо, ну, на меня это уходило максимум, ну, сутки, там, ну, пусть 3 дня. Месяцами они составляли письмо в правительство. Месяцами или месяцем они составляли письмо, обращение к церквам. Вот эти первые документы переписывали, им что-то не нравилось. Я, читая о прошлом, вижу, что очень была серьезная подготовка, молитвенная подготовка. Я, когда обращаюсь к прошлому, хочу, братья, заострить на этом внимание, чтобы не просто послушали этот рассказ. Рассказ – это мало. Рассказы пусть слушают дети. На нашей братской конференции давайте возьмем для себя уроки, чтобы дело, которое мы совершаем, или организация новой церкви где-то в чужой местности, или организация оркестра, или хора, ну, это давайте посмотрим, как делали наши отцы. Написать письмо, а они месяцами молятся. Они составляют текст. Они заставляют переписывать друг друга этот текст, анализируют, прежде чем сделать шаг. Они долго об этом рассуждают и стоят на коленях. Друзья, это давайте возьмем урок. Вот давайте через 60 лет мы хорошенько посмотрим в прошлое и увидим, как оно начиналось, как начинается любое дело, которое Господь благословляет. Возьмем это за основу для себя. И тогда мы получим благословение, изучая прошлое. Вы знаете, еще один урок мы можем взять для себя. Он очень важный. Когда человек начинает какое-то дело, он может это дело делать один или вдвоем. И сразу у любого человека, или втроем, у любого человека возникнет вопрос, где мне брать сотрудников? И как брать сотрудников? Например, оркестрант, он хочет взять себе сотрудников. Он думает, так, он закончил музыкальную школу, хорошо, мне этот подходит. Хорист, о, он хорошо поет, этот мне тоже хорошо подходит. А этот хорошо держится за кафедрой, он может сказать речь такую, хорошую историю рассказать. Вот этот мне подходит. Интересно, а вообще, кто выбирает сотрудников? Я должен выбирать сотрудников или Бог мне должен дать сотрудников? Помните текст Писания? Дух Святой сказал, отпустите мне Варнаву и Саула. Интересно, а как же подбирались сотрудники в инициативную группу? Как осуществлялся этот набор? И тут, друзья, мы для себя возьмем урок. А оказывается, Крючков Геннадий Константинович проявлял инициативу, чтобы найти себе сотрудников, но везде получал красный свет. Вот он едет к Храпову, там красный свет. Храпова арестовали, он с ним не знакомится. Вот он обращается к духовному центру Подмосковья среди нерегистрированных церквей в Дедовск. Там тоже получает красный свет. Он обращается куда-то на Кавказ, там тоже его отвергают. Он где-то в центре России ищет старых братьев и нигде не находит сотрудников себе. И вы знаете, неожиданно Бог дал ему сотрудников. Иногда некоторым сотрудникам мы не рады, они какие-то могут быть колки, какие-то не такие, как мы. Но если их нам дал Бог на какой-то промежуток времени, нам придется смириться. Вы знаете, где-то приблизительно за месяц или два до 13 августа, когда инициативная группа вышла на открытое служение, вдруг откуда-то появляется Прокофьев. Это легендарная личность, друзья. Если рассказывать эту биографию, это удивительная биография этого человека. Это пламенный проповедник. Это бесстрашный человек, который спокойно может в Харькове прямо у памятника Ленина опуститься на колени и молиться. Пусть рядом будет милиция, будет топтаться по нем. Он будет это делать. Такой человек нужен был для движения. Крючков его никогда не знал. Но Бог ему дал сотрудника. И знаете зачем? У него были прочные связи на Украине. Он уже оброс этими связями. Он уже начал служение по очищению, освящению. Уже начал. И этот человек нужен был. Эти его идеи, они легли в определенную основу потом. И Бог прислал этого человека. И он участвовал в том, чтобы составлять эти документы. Дальше. Вдруг невесть откуда, ровно за день или два, до 13 августа, когда пошли в канцелярию для того, чтобы официально представить подконтрольному союзу документ, появляется Михаил Хорев, молодой человек. А зачем он нужен был? А это молодежные связи. А это один из лидеров молодежного движения. Уже по всему Советскому Союзу существуют молитвенные молодежные группы и кружки в Одессе, в Кишиневе, в центре России, в Ленинграде и так далее. Они имеют связи и с Храповым, и с Ташкентом и так далее. А Крючков сидит законсервированный у себя там в деревне Роткино. Бог это сделал. И ровно в тот момент, когда это нужно будет, он дает ему связи, он дает ему печать для того, чтобы отпечатать эти обращения. Вы знаете, если мы начинаем какое-то дело, и это дело будет угодно Господу, Бог найдет сотрудника. Может быть, эти сотрудники потом уйдут, но на тот момент он даст нам сотрудника. И даст именно тех сотрудников, которые нужно. И обеспечит полностью для того, чтобы дело не сгорело, а принесло благословение. Третий урок, который мы можем извлечь из этого, что Господь, Он посылает по два. Иногда нам кажется, что один может свершить это дело. Но почему-то учеников Он послал по два. И в канцелярию пошло два человека. И была создана инициативная группа. Не один человек был все во всем. Не один вождь во всем, во всем. И вы знаете зачем? Чтобы вся слава была приписана одному вождю, который является вождем нашего движения. Чтобы мы склонили перед ним свои венцы, склонили перед ним свои головы, пали перед ним на колени и сказали, только Бог, Он является нашим вождем. Бог так делал, чтобы никто не мог похвалиться и сказать, это я сделал. Бог так делал, чтобы внуки и правнуки, наследники этого движения, не могли приписать хоть человеку славу от этих свершений. И он специально берет и помещает сокровища в глиняные сосуды, которые способны ошибаться, способны падать, способны сердиться, потому что они люди, способны ссориться друг с другом. Это делает Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Господом. И еще одна мысль, друзья. Бог это делает для того, помещает вот это свое сокровище в глиняные сосуды, для того, чтобы мы, дать нам надежду и ободрить нас. Ведь тоже мы, обремененные плотью, способны ссориться, способны ошибаться, способны неправильно подбирать сотрудников, способны на очень многое-многое. И когда мы посмотрим в прошлое и увидим, у наших отцов тоже такое было. И Бог их обильно благословил. Значит, Господь и через нас может совершать это дело. Друзья, это очень важно. Мы должны брать для себя вот эти святые уроки, и тогда мы будем иметь благословение. Друзья, время коротко. Мне осталось сказать только несколько мыслей, несколько пунктов. Один пункт, я хотел бы обратить внимание на содержание документов, которые были написаны. В этой книге «Великое пробуждение», помните, есть такая книга с иллюстрациями? Там есть один раздел, который называется «Зашифрованное начало». Вообще, если вникать в документы, первые три документа, которые были изданы инициативной группой, одно из них – обращение к правительству, другое – обращение к подконтрольному органу всех Б, а другое – обращение к церквам, меня особо впечатляет обращение 23 августа, не от 13-го, а 23 августа 1961 года. Знаете, чем? Там было зашифровано начало. Там есть все. И оно очень ценно, потому что люди, которые получили это обращение, они не знали в лицо ни Крючкова, ни Прокофьева, которые подписали это обращение. Фамилия Крючков и Прокофьев в то время народу Божьему абсолютно ничего не говорила, кроме близлежащих, естественно, населенных пунктов. В Ташкенте никто их не знал, не знали их нигде. Когда мы не знаем тех, кто подписал, мы смотрим не на подписях, на что смотрим? На содержание. И вот то содержание текста, которое было вымолено у Господа, которое писалось не один день, оно было созвучно с настроениями народа Божьего, созвучно с искренними желаниями детей Божьих. И они тогда смотрели на подпись, и они желали познакомиться с теми людьми, которые написали это послание. И это, друзья, очень красиво. Это очень благословенно, потому что очень важно, чтобы мы остались в стороне, а то, что было, то, что мы говорим, оно было наверху. Чтобы люди смотрели не на личность и сказали, я буду следовать за ним, потому что у него великое имя. Вы знаете, кто это сказал? Это сказал, и дальше множество титулов, кто сказал, множество таких званий. Вот поэтому я буду следовать за ним. Но гораздо ценнее, когда человек обратит внимание на подпись после того, как прочитает текст. И он скажет, какое чудное послание. Я об этом молился. Я об этом постился. Я хотел, чтобы ко мне это послание пришло. И вот оно пришло. Я хочу слышать этого человека. Я хочу познакомиться с этими людьми. Я хочу быть вместе с ними. Смотри, как правильно он пишет. Друзья, вот что произошло в 1961 году. Вот то послание, оно прямо попало в точку. Оно было вовремя. И в этом залог успеха. Вот почему нам любое дело нужно начинать, вымолив у Бога. Тогда оно будет иметь успех. Я еще очень коротко хочу сказать. Я не могу об этом не сказать. Дабы проиллюстрировать, как в тексте, который был написан в 61 году, зашифровано наше движение в целом. Например, если вы еще раз, придя домой, откроете книгу «Великое пробуждение» и прочитаете послание от 23 августа 1961 года, вы найдете там экскурс в прошлое. И там описывается три этапа свободы. Это свобода времен Константина, свобода времен Золотого Десятилетия и свобода, та, которую мы даже и не считаем свободой, но там для них это была свобода после массовых репрессий. Это короткая передышка, 44-й год, когда был образован всех Б. И братья в своем послании пишут, что церковь не устояла во время свободы, и поэтому нам нужно быть очень осторожными. Сегодня время свободы, и когда мы смотрим и проявляем осторожность. Это было в начале, нас так учили, и мы так пошли, и мы так встретили свободу в 1988 году. Вглядываясь в строки, которые там мы можем прочитать, мы можем увидеть вкратце всю нашу будущую 60-летнюю историю. И последний пункт. Успех движения был в том, что люди жили, как учили. Если они говорили, жить для Иисуса, с Ним умирать, они шли умирать. Они то, чему учили, подтвердили сроками, подтвердили жертвенностью своей. Друзья, если мы хотим, чтобы движение продолжалось и благословение было, почивало на нашем братстве, мы должны жить, как мы говорим, как мы учим с наших кафедр. И тогда Господь обильно нас благословит. Аминь.